Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст и мой собеседник, российский политолог Александр Морозов. Александр, добрый день.
Добрый день, Юрий. Здравствуйте, наши радиослушатели.
Я хочу напомнить, что Александр – научный сотрудник исследовательского центра Бориса Немцова в Праге и эксперт международной инициативы iSense. Тема нашей сегодняшней беседы – это дело о заговоре, о военном перевороте, о покушении на Александра Лукашенко. Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что вот на него готовилось покушение. Частью этого покушения было похищение его детей и военный переворот. Телеканал УНТ показал фильм, в котором фигурировали разговоры разных людей, в том числе лидера партии БНФ Григория Костусева, а также Александра Федуты и Юрася Зянковича. Александр, вы смотрели этот фильм, слышали выступление Лукашенко, читали заявление ФСБ России по этому поводу, где, собственно, и задерживали Зянковича и Федуту. Вот ваше впечатление от этого дела – это провокация, это болтовня людей или это, ну, другой путь, другой, так сказать, вариант развития событий, который просто не получился?
Ну, в первую очередь, надо сказать, что да, конечно, это, несомненно, если говорить о так называемом заговоре из-за границы, о котором сейчас говорят белорусские власти, то это, конечно, инсценировка в полном смысле слова. И, как я понимаю, эта инсценировка, она, вообще говоря, не сегодня задумывалась. Я бы считал, что надо ее отсчитывать с момента, когда, собственно говоря, белорусские власти заявили, что они вменяют Светлане Тихановской экстремизм и как раз подготовку, значит, переворота. Вот тогда это прозвучало очень громко, стало ясно, что белорусские спецслужбы будут готовить нечто подобное. Но сделать это каким-то образом с сотрудниками, как я понимаю, штаба Светланы Тихановской невозможно. Почему? Потому что они действительно там весь период протестов очень последовательно, многократно подчеркивали, что характер, что протест носит мирный характер, их деятельность носит мирный характер, и они не ведут и не будут вести никакой подпольной работы. Тем не менее, конечно, для Лукашенко конструирование такого заговора представляет большую ценность. Почему? Потому что, как мне кажется, он теперь 22 собственно, апреля, когда он встретится снова с Владимиром Путиным в Москве вот через два дня, он будет, что называется, в кавычках, продавать Путину этот заговор. И это будет напоминать примерно, как он продавал Путину в прошлый раз прослушку «Найка и Майка» относительно, значит, вот, покушения на Навального и фальсификации этого покушения. Надо сказать, что ведь, собственно говоря, это работает, как ни странно, вот, в отношениях между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, потому что Путин нехотя, возможно, покупает у Лукашенко эту всю ботву, все эти странные конструкции и выдумки, но, тем не менее, они как-то встроены в их отношения. Владимир Путин их принимает как бы молча с благодарностью, так я понимаю. Вот такая картина тут складывается. Конечно, это трагическая история, потому что хорошо видно, что действительно, мы сейчас, посмотрев эти материалы, видим, что был небольшой круг белорусских оппозиционеров, не связанных со штабом Тихановской, которые вели разговоры относительно так называемого «Дня Х». Это, прямо скажем, довольно опасная схема, опасная тема. Для нас в России, например, это очень сильно напоминает несколько дел, которые возникли на подобной же почве. И в частности, дело блогера Мальцева, так называемого, который в течение года, будучи топовым блогером, активно использовал такую тему, как бы Дня Икс тоже своего рода, говоря, что 5 ноября будет революция в России. И кончилось это довольно печально, потому что, да, понятно, что это была некоторая такая с его стороны полуигра или политическая деятельность своего рода, но затем им пришлось бежать за границу, а люди, которые ему поверили, они попали под следствие. Разумеется, он сам, как мы понимаем теперь, не планировал никакой там подпольной организации, он просто, ну, как бы вел такую сетевую, такую игру, что ли, своего рода. Кончилась она очень печально. Точно так же, как ФСБ прославилось делом новой сети в России, где...
Новое величие.
Новое величие, новое величие, где просто тоже таким же образом заговор некоторый был инспирирован, был инсценирован. И это, в общем, только очень крупные дела, но оно не одно и не два, и даже можно напомнить в этом же контексте, скажем, ведь дело Олега Сенцова или крымских татар, там очень ясно просматривается именно провокационный характер, как бы конструирование со стороны спецслужб подпольной организации, там, где люди никакой подпольной организации еще не приступали, и не факт, что они ее планировали. Здесь же получилось совсем нехорошо, потому что некоторые обсуждения этого Дня Икс группой белорусских оппозиционеров, оно, вероятно, было искренним, но оно, конечно, сыграло на руку в данном случае белорусскому КГБ, которое за это уцепилось, как я понимаю, и вокруг этого начало строить свою игру. Мы все, конечно, с большим изумлением увидели, что, скажем, Федута и Зинкович как бы дали себя втянуть в это. Потому что по меркам, в общем, уже нынешней ситуации, мы все как бы находимся внутри диктатур с некоторым опытом уже и понимаем, насколько опасны такие беседы. И, конечно, есть отличия от России, потому что в России, в общем, обычно мы помним, что оппозицию компрометировали там передачей каких-то денег. Здесь даже не было нам показана передача денег, вот этих зарубежных, подрывного характера. Но вместо этого были, значит, показаны какие-то подставные генералы там, белорусской армии или, может быть, спецслужб, которые вступили в переговоры с оппозиционерами.
Там, кстати, очень интересный такой момент, Александр, что, ну, по идее, представим, что это генералы, которые собирались кого-то убивать, что-то устраивать, перевороты. Люди в погонах, люди приносили присягу. По идее, они куда более как бы ответственны за это мероприятие. Но сажают в тюрьму Федуту и Зинковича, а не этих генералов, чьи лица замазаны, так что их генеральство тут как-то очень сомнительно выглядит.
Да. Тут даже нет у меня колебаний в этом отношении. Конечно, если бы речь шла о реальном каком-то там хотя бы микроскопическом участии белорусских силовиков в каких-то там заговорах, то мы бы сейчас увидели уже аресты немедленно после этого, после всего этого шоу, которое показали белорусскому зрителю, ну и всем остальным. Надо заметить тут, что самое печальное в этой всей истории, кроме всего прочего, то, что мы здесь видим, такую синхронизацию действий ФСБ и КГБ. В этом отношении вся эта история, она наглядно показала, что белорусы не смогут дальше чувствовать себя, ну, в безопасности в Москве, как они чувствовали себя, ну, достаточно долгое время. Да, конечно, не так, как на территории Евросоюза, но тем не менее мы знаем, что многие уезжали на территорию России, считая, что они все-таки защищены. А вот тут теперь уже никак, потому что произошла, знаете, я это называю синхронизацией, вот синхронизацией двух этих политических режимов. Эта синхронизация началась там сначала в медиа после протестов, когда приехала группа Симоньян работать. Затем приезжал приезжал Нарышкин с визитом в Минск, глава службы внешней разведки. И никак иначе этот визит прочитать нельзя было, как некоторые, ну, так сказать, некоторую координацию действий в отношении как раз вот зарубежных зарубежных различных организаций или людей, находящихся в эмиграции. Здесь такая тоже синхронизация произошла. И произошла вот эта синхронизация нарративов, так называемых, то есть вот описание такой антиевропейской риторики, описание, деформационного описания Светланы Тихановской там, и остальных деятелей белорусского сопротивления. И вот, наконец, произошла синхронизация спецслужб, так сказать, ФСБ и КГБ, потому что ФСБ совершенно без всякого колебания задержала двоих людей, несмотря на то, что это была инсценировка, и выдала их Лукашенко, выдала их на долгие сроки, по всей видимости, им грозит там около 10 лет тюрьмы.
Да-да, вот в этой связи вот ваша идея про то, что Лукашенко будет, так сказать, продавать этот заговор Путину, а вот можно ли его в каком-то практическом плане? Вы сами сказали, что ну, фактически это совместная операция. Понятно, что камеры в этом кафе ставила не белорусская КГБ. Да. Или, по крайней мере, может, и белорусская КГБ, но под контролем русских коллег.
Да, конечно.
Ну, вот вся эта операция, судя по всему, то есть, возможно, это даже все было совместной операцией. Вот. И в этом смысле, как бы Лукашенко про что-то рассказывать Путину, но Путин все отлично знает, как там что было. И вот в связи с этим у меня к вам вопрос. Вот как-то на политику России это может повлиять, вот эта история? Потому что сам Лукашенко рассказывал, что вот, значит, Путин, когда разговаривал с Байденом, так, мол, сказал ему, что вы, мол, сами убийцы, вот вы на Лукашенко, дорогого нашего друга, покушаетесь. Вот это действительно Россия может как-то вот эту тему использовать? Или, поскольку они понимают, что это провокация, ЦРУ это понимает, Байден понимает, Лукашенко понимает, все это все понимают. И поэтому, как бы, ну, они вот как-то эту игру разыгрывать не будут. Или будут, так сказать, на голубом глазу, как говорится. Да, вот покушение, заговор, вы, американцы, организовали и так далее.
На мой взгляд, сейчас нет даже оснований сомневаться в том, что будут совместно разыгрывать. Почему? Потому что... Во-первых, я убежден, что 22 апреля мы увидим, так сказать, кадры, где, как и при всякой прошлой встрече, Лукашенко в какой-то форме, так сказать, ну, да, Путин в курсе происходящего, но Лукашенко его публично благодарил и, так сказать, подчеркивал единство, да, это такая игра, некоторый ритуал, то есть всякий раз что-то такое подчеркивается, например, там, Лукашенко приезжал и говорил, что вот мы с вами, Владимир Владимирович, защищаем тут вот рубеж против НАТО. Значит, это одна такая игра вот вокруг военного сотрудничества. В другом случае, вот он демонстрировал, что белорусская разведка там в состоянии что-то выяснить по поводу Навального, важное, так сказать, для Путина. И здесь вот такой же сценарий. То есть, да, конечно, Путин в курсе, что ФСБ участвовал в этой операции, и, как пишут, возможно, администрация президента, как бы сказать, имела к этому отношение, российское, я имею в виду. Но при этом... Это сейчас очень синхронно, потому что мы видим, что в самой России начинается новая волна дел по экстремизму. Вот буквально на днях, как бы там ФБК, Генпрокуратура потребовала признать экстремистской организацией, и все начали обсуждать, что происходит очередное расширение понятия экстремизм в России. Значит, собираются завести огромное количество людей и организаций под статью об экстремизме. На этом фоне, конечно, значит, демонстрация некоторого заговора из США, оно, конечно, Путину очень на руку, потому что это будут демонстрировать и российскому телезрителю. Посмотрите, как бы на нас со всех сторон, на нас в данном случае с Белоруссией, давят со всех сторон, вот здесь давят американцы. И поэтому, когда... Это полезная игра для Путина, потому что у него появляется шанс сказать, посмотрите, сказать своему населению, как бы, посмотрите, вот как действует Госдеп в Беларуси, так с белорусскими оппозиционерами. Вы что, хотите, чтобы так было и у нас?
Значит, вы что, хотите, чтобы было как в Беларуси?
Как в Беларуси. Поэтому мы должны сейчас их всех, так сказать, по экстремистским статьям рассадить, так сказать, задержать или ограничить их возможность взаимодействия с заграницей. Вот, собственно говоря, в чем игра.
Александр, тут вот эта история, вся заговор, так сказать, он по времени совпал с визитом в Минск Мишустина. По словам Лукашенко, там разговор был о достаточно узкой теме, о налогах. Причем такой, как бы, Лукашенко показал, что вот, как бы, решения будут не на следующий день. Когда он сказал, вот мне Путин сказал, что Мишустин такой мужик умный, там, профессор, все разбирается в налог, он вам расскажет. Ну, вот как-то не очень естественно было бы, если бы вот профессор Мишустин приехал, прочитал лекцию, а, условно говоря, 22-го были подписаны какие-то серьезные интеграционные документы. Или вот как вы прогнозируете? Все-таки подпишут? Подпишут вот сейчас, вскоре? Или Лукашенко все-таки будет дальше говорить, что, ну, надо еще обсудить, тут есть отдельные аспекты. Вот это дело о заговоре, оно как бы подтолкнет вот эти интеграционные процессы или нет? Или будет сказано, что, ну да, вот хорошо, что мы так сражаемся с нашими врагами, а вот с интеграцией мы как бы спешить вот чуть-чуть не будем.
Мне кажется, так дело обстоит. Вот Лукашенко, так сказать, показал нам уже, что с его точки зрения, пока полностью все не ликвидировано, не улеглось, да, он не будет так сказать, предпринимать никаких шагов, там, связанных с какими-то реформами, там, с какими-то изменениями, любыми, так сказать, там, и в правовой сфере, и в сфере союзного государства, и в политической реформе, и так далее. Он, и все как бы в этом смысле слова констатируют, что вот должно все улечься, и тогда он что-то начнет. Улеглось ли оно сейчас? Не настолько для того, чтобы он уже мог перейти, значит, к такому, к таким смелым действиям. Это одна сторона. Вторая важная сторона здесь заключена в следующем. Насколько известно, вот в такой повестке диалога между Лукашенко и Путиным вот есть три таких больших темы. Одна – это вот экономическая, налоги и согласование тех оставшихся дорожных карт, да, их там 6 или 7, как сказал нам однажды Лукашенко, так неопределенно, но их там 6 или 8, касающихся, собственно говоря, тарифов и налогов, да, то есть между Россией и Беларусью. Здесь Лукашенко всегда вел борьбу с Москвой, всегда по поводу этих тарифов и налогов, добиваясь для себя преференций. И это вот одна группа вопросов. Вторая группа вопросов – военная, как известно, развитие военного сотрудничества, которое, ну, как я понимаю, крутилось в основном вокруг объединения командования армиями, во всяком случае, в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций, и вопросы переподчинения белорусских военных российским военным в некоторых ситуациях. То есть это не только вопрос о военной базе, но там есть большая тематика, и там идет какая-то игра. И третий момент вот этой, так сказать, политической реформы, так называемой, которая в том числе и как бы касается институтов союзного государства. Так вот, надо сказать, что вот эта налоговая и тарифная политика, она, конечно, очень важна для обеих сторон, но мне кажется, что предметом должно быть нечто другое сейчас. Почему? У меня есть такое совершенно ощущение по итогам последней встречи Лукашенко с Путиным, что вот, так сказать, Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку и заплатил ему, да, за эту поддержку, во-первых, как бы, переводом транзакций в Усть-Лугу, в порт, да, вот как бы всей этой переработки нефти из Литвы. И, во-вторых, заявлением о том, что в новой конституции не будет нейтралитета. Путин это принял очевидным образом. На этом месте они зафиксировали, что, так сказать, вот за те 1,5 миллиарда как бы вопрос улажен, все, так сказать. И Путин подчеркнул на этой встрече, что вопрос о каких-то следующих деньгах – это вопрос следующих предложений. Поэтому я думаю, как мне кажется, что обсуждается между Москвой и Минском какой-то новый, такой большой инвестиционный план, который был бы выгоден обеим сторонам теперь. для того, чтобы Лукашенко мог получить от Москвы вот на этот инвестиционный план какие-то ощутимые деньги. Вот это существенно. Что касается вот этих дорожных карт, даже и тарифных, то обе стороны могут потянуть не только до конца этого года, но даже чуть дальше. Хорошо видно, во всяком случае, что публично Москва вот в своих публикациях по Беларуси, и экспертных в том числе, никак не акцентирует сейчас вопрос этих налогов и тарифов, улаживания этого, дорожных карт. Такое впечатление, что Путин дал какую-то команду всем своим вот, сотрудникам, которые так или иначе занимаются Беларусью, а таких примерно человек 6, он дал им как будто команду не подталкивать Лукашенко, не двигать ни в чем. Поэтому нет никакой такой настойчивости. В московской прессе, особенно в телеграм-каналах, часто мы видим какие-то безумные сообщения о том, что Москва там давит на Лукашенко, что там телеканал «Незыгарь» нам пишет, что вот в течение месяца Лукашенко должен освободить там Бабарика по требованию Москвы, что он должен по требованию Москвы там конкретный график политической реформы так устроен, что уже вот сейчас в мае должны быть опубликованы какие-то проекты конституционной реформы. В реальности ничего этого нет. Никакого давления Путин на Лукашенко в этом направлении не оказывает. Наоборот, Путин спокойно ждет, пока Лукашенко там у себя все это разрулит. И дальше встанет вопрос, как бы все те самые вопросы, которые стояли и раньше. То есть вопросы реального экономического взаимодействия, взаимовыгодного. И, конечно, вот этой политической интеграции не в формате даже союзного государства, а просто вот этой синхронизации в результате реакционной политики обеих режимов. И эта синхронизация происходит, надо сказать, вот по всем направлениям, действительно, и в медиа, и во внешней политике, и в деятельности спецслужб. Это происходит.
Александр, а теперь мы вернемся к началу нашего разговора и поговорим вот о, как бы сказать, мотивации, о цене разных путей. Вы сказали, что вот эти люди, которые вот в первом сюжете, который был показан по ОНТ, во время их разговора вот в Зуме, они, в общем, искренне говорили. И в этом смысле вот похожие разговоры, скажем, в Беларуси, начались еще едва ли не в самом начале протестов в августе прошлого года, что куда ведет мирный путь и достаточен ли он. Причем в этом разговоре как бы активно участвовали, надо сказать, и иностранцы, в частности, многие украинцы говорили о том, что, ребята, ну, это вот все несерьезно, ваш, так сказать, мирный путь, ваш гандизм. И, кстати, россияне, скажем, там, Аркадий Бабченко писал, ну, что это, розовые пони там на скамеечке встают, ботинки снимают, это все смешно. Скажем, Владимир Пастухов, ну, человек все-таки более, так сказать, образованный политолог, ну, он еще в сентябре прошлого года, если вы помните, такой выдал концептуальный текст, так сказать, что гадизм в Беларуси не пройдет, поезд революции ушел с белорусского вокзала, то есть вот как мысль о том, что мирный путь, мирные, так сказать, варианты, они недостаточны. Собственно говоря, вот эти люди, господа, так сказать, которые разговаривали с вами, они примерно о том же и говорили. И вот какой, на ваш взгляд, ну, насколько я понимаю, в России, я не так отслеживаю, но думаю, что и в России тоже люди тоже обсуждают. Ну вот, раз вышли люди за Навального, два вышли люди, десятки тысяч, там, сколько людей как пересажали, ну и что? Ну и вот как бы, а что дальше? Вот ваше отношение к этой проблеме, это люди обсуждают, и, собственно, они это обсуждали, вот эту. Может, действительно, гандизм не проходит вот в таких странах, как Беларусь, как Россия. То есть, что, да, вот есть эти формулы, там, Ченовет, там, 3%, если людей выходят на улицу, все происходит, революция. Но в Беларуси больше, чем 3%, в августе прошлого года вышли, а вот Лукашенко где был, там и сидит. И многие высказывают мнение, ну, тот же Пастухов, например, там, Илларионов, кстати, что как бы вся эта арифметика, она годится к режимам типа киргизского. Вот. А вот такие, где суровые такие мужчины вроде Владимира Владимировича и Александра Григорьевича, ну, тут вот эти все цветочки гандизма, это все не проходит. Ваша оценка, ваше отношение к этому и в отношении России, и в отношении Беларуси?
Да, я, конечно, в курсе этой полемики, действительно, она очень важная, я с этим согласен, потому что она такой носит характер какой-то очень важной развилки внутренней. И я видел, конечно, хорошо, что, скажем, те, кто из белорусских оппозиционеров, те, кто в Украине находится, они, естественно, как бы в некотором смысле подпадают тоже под обаяние Майдана. И гораздо резче мыслят о политических процессах, чем те, кто, например, находится в Евросоюзе, что вполне понятно. Мое отношение к этому было с самого начала такое. Я смотрел на протест в Беларуси вовсе не по модели, майданной модели Киева, которая является уникальной в каком-то смысле слова, потому что несмотря на то, я, конечно, солидарен с украинцами, с тем, что они совершили революцию достоинства, но надо понимать, что сама революция достоинства стала возможна в результате бегства Януковича. То есть, а бегство его было результатом слабости конкретного человека. Янукович располагал возможностями удержать ситуацию. При этом надо сказать, что, скажем, на белорусскую ситуацию я смотрел скорее по модели Венесуэлы. Причем надо сказать, что в Венесуэле власть была удержана при гораздо более масштабном сопротивлении, чем в Беларуси. Фундаментальным отличием с самого начала белорусских протестов от Майдана, например, с которым это любят сравнивать, было то, что не было никакой поддержки ни одного депутата в парламенте Белоруссии, который бы, ну, там, в отличие от Киева, где практически треть Рады с самого начала находилась на стороне восставших. Это очень сильная поддержка. Во-вторых, очень жесткая, скажем, позиция военных, которые не вмешиваются в политику, армия, которая стоит в стороне. И так это было и в Украине. Здесь же, в Беларуси, было ясно, что Александр Лукашенко имеет возможность использовать не только спецподразделения полицейские, но и армию всю, которая, разумеется, оставалась бы на его стороне. В этом смысле слова, такие несколько наивные взгляды, я об этом писал неоднократно, что давайте возьмем штурму административное здание. Мне казалось, белорусская ситуация совершенно наивным, потому что, да, можно захватить административное здание, но если власти, как это было в ряде других стран, не намерены терпеть никакой палаточный городок, а сносят его, то вы не сможете дальше сделать ничего, вы сможете его завтра восстановить, послезавтра его снесут снова, и это не продержится и 3 дней. Требуется определенная, тем не менее, политическая культура в целом общества, с одной стороны. С другой стороны, некоторая терпимость самой диктатуры к некоторым проявлениям форм народного протеста. Надо сказать, что у Лукашенко в его системе, даже в отличие от системы позднего франкизма, в позднем франкизме, например, у Франко там в 60-е годы случилась общенациональная забастовка. Ну, то есть помимо того, что Франко имел кучу вооруженных басков, организаций, ведущих сопротивление, коммунистов в подполье, он еще получил общенациональную забастовку. Тем не менее, как бы он ее потерпел, и после этой общенациональной забастовки, масштабной, которая, в общем, как бы замыкала при этом, эта забастовка замыкала экономический кризис, который сильно ударил по населению Испании. При этом он сохранился у власти, и он потерпел эту забастовку, даже не было сильных репрессий в отношении забастовки. У Лукашенко ситуация не такая, это все прекрасно понимали. И на самом деле сама белорусская оппозиция, это очень важная часть ее идентичности. Она очень хорошо помнит, и старая, и молодая, что в системе Лукашенко как бы нет норм. И это отсутствие норм было еще раз продемонстрировано в этот раз, когда там людей ставили на колени, держали там с поднятыми руками, значит, цинично избивали, да, то есть как бы такое глумление над человеком. Это напоминает некоторые худшие формы военных переворотов в Латинской Америке, когда людей буквально сбрасывали с вертолетов, так сказать, в море, или где-то расстреливали и закапывали, так сказать, бесследно какое-то количество человек. Против этого, против такой силы, наивно думать, что возможно, на мой взгляд, наивно думать, что возможен какой-то военный переворот. Больше того, военный переворот и может быть осуществлен силами военных. То есть гражданское общество, которое вышло протестовать в Беларуси, мне кажется, социологи это очень ясно видели и понимали, это модернизированный городской средний класс, выросший у самого Лукашенко вот после отмены санкций 2016 года, буквально за какие-то там 5 лет. Это, вообще говоря, люди, условно говоря, лидером, каких, так сказать, духовным лидером которых является там Никита Микадо, например, да, или какие-то белорусские стартаперы, достигшие успехов в работе вместе с Силиконовой долиной и прочие подобные им люди. Эти люди вообще не мыслят понятиями каких-то переворотов. И в Беларуси этого быть не могло. Вот почему я совершенно критически смотрел на эти призывы какой-то к силовому решению вопроса. Это трагедия, что такой возможности не было. Ну, возможно, трагедия, а возможно, это и неплохо. Это покажет дальнейшая история Беларуси.
Александр, и еще один вопрос. А то же самое о России. Вот в России идут такие разговоры, особенно после результатов вот этих зимних выступлений за Навального. Вот есть люди, которые говорят, что ну вот мы вышли, мы походили, ну вот людей посадили, Навальный сидит, может, не дай бог, не сегодня, завтра помрет. И что мы должны делать, и что надо действовать более решительно. Такие голоса в России звучат?
На мой взгляд, сейчас нет как раз. То есть, может быть, такие голоса звучали, ну, как бы вскоре после там тоже Майдана в Киеве, который произвел, конечно, большое впечатление на всех. Но сейчас хорошо видно, что не только российское общество, ну, это вот общество очень сильно раздавлено, подавлено вот последними двумя годами новых репрессивных мер, рассеивания остатков организации, тем, что закрыты любые возможности. И как в Беларуси практически сейчас, именно в последний год, люди понимают, что попытка даже там одиночного пикета, это, возможно, в результате уже уголовное преследование будет через там два задержания. И что можно подпасть под статью об экстремизме на пустом месте, это будет 10 лет тюрьмы. В этом смысле слова люди здесь, конечно, запуганы. Во-вторых, надо подчеркнуть, конечно, все хорошо видят, что армия и силовые структуры сохраняют высокую лояльность не просто российскому государству, а Путину лично и всей системе, которую он создал, конкретному политическому режиму. Поэтому таких надежд нет. И, конечно, я убежден, что в России, если бы кто-то из оппозиционеров затеял бы сейчас, ну, вот, так сказать, такие разговоры о каком-то там дне Х, они, конечно, подпали бы под подозрение в провокации, попросту говоря. К этому не возникло бы никакого доверия с учетом вот состояния общества. Я знаю, что я следил немножко за белорусскими YouTube-каналами персональными, видел хорошо, что есть такие люди, как Макар, например, которые говорят, что имеются какие-то данные, сведения о там, расслоении в белорусских силовиках. Но, честно говоря, мне эти разговоры показались безосновательными, потому что по ходу протеста мы хорошо видели, что примерно как в России, есть, конечно, люди, которые готовы бросить свои посты, бежать из страны, в том числе и в силовых структурах. Для них нетерпимо, как бы, делается там то насилие, которое они видят, та несправедливость в конечном счете. Она превышает, да, их представление о, так сказать, какой-то там допустимости действий, их представление о праве. Но они готовы бежать, выйти из игры, но они совершенно не готовы к тому, чтобы организовываться в какое-то сопротивление, потому что цена этого сопротивления очень высока, результат очень мал в результате. Может быть. Вот такая проблема, с которой сталкиваются современные режимы политические. Беларусь и Россия не единственные такие режимы. И сегодня уже нельзя просто так ссылаться, скажем, на опыт арабских революций или на опыт Майдана. Потому что мы сейчас хорошо видим, что в каждой такой ситуации действует совокупность уникальных факторов, которые приводят к разным результатам. Легкомысленно построить модель переворота в слабой демократии, там, в такой как бы дефолтной демократии или в демократии, которая, в которой власть узурпировалась, она превратилась в авторитарный режим. Построить такую модель, технологическую модель переворота успешного невозможно, потому что в Тунисе одни факторы играли роль, в Украине совершенно другие, совершенно разные социальные группы участвуют в этом. Они образуют совершенно разные такие ситуативные альянсы. Но можно сказать точно, что в любом случае для перехода власти требуется... Ой, мам, дорогая. Так, отклоняем и это. Но надо сказать, что при, так сказать, любой переход власти, он точно требует наличия, во всяком случае, влиятельных публичных бизнесменов, влиятельных публичных политиков, которые на старте перешли, причем системных политиков, которые на старте перешли на сторону протестующих. Когда мы говорим о Египте, нельзя там забывать позицию влиятельных египтян, там, в том числе там, знаменитого директора МАГАТЭ, египтянина, который на ранней стадии поддержал движение против Мубарака. И, как я и сказал, в Украине такая же ситуация. Да, если у вас имеется, уже имеется очень, очень консолидированные какие-то этнические группы внутри страны, которые хотят свержения режима, если у вас имеются депутаты, которые готовы выступить консолидированно, приезжать на площадь, стоять вместе с восставшими, как бы тем самым защищать их и легитимизировать их протест, то да, конечно, тогда что-то возможно. Но в Беларуси этого не было.
Ясно, ясно. Спасибо большое, спасибо, Александр. А затем, как будут развиваться события дальше, наши зрители могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.